Восьмое. Братья, мы должны научиться жить в Божьем благословении. Если мы работаем, если мы что-то делаем, это хорошо, но наша мера должна расти. В своей работе, в своих делах мы должны просить у Бога, чтобы Он хранил нас в своем благословении. Если мы не решим эту проблему, нашей работе будет нанесен огромный ущерб. Мы должны увидеть перед Богом, что мы ожидаем не результатов от нашего труда, а Божьего благословения. Иногда у нашей работы есть результаты, но это скудные и незначительные результаты. Если мы будем ожидать Божьего благословения, произойдет много вещей, превосходящих наши ожидания. Если мы будем ожидать Божьего благословения, произойдет много вещей, превосходящих даже нашу меру. В работе мы должны постоянно ждать чудес и неожиданных событий. Мы не должны постоянно рассчитывать, что сами сможем принести какой-то плод. Постоянно рассчитывая получить эти маленькие результаты, тем самым мы ограничиваем Бога. Если мы не надеемся на Божье благословение, нам не на что рассчитывать в будущем. У нас всех будут трудности с финансами, у нас будут трудности с движением вперед. Поэтому мы должны надеяться на Господа и на Его благословение, а не на плоды своих трудов. Если мы будем рассчитывать только на плоды своих трудов, неизвестно, сколько лет потребуется для того, чтобы многие люди уверовали в Господа. Мы всегда должны рассчитывать на Бога, что именно Он сделает что-то неожиданное. Мы должны молиться, чтобы Бог дал нам видение и показал нам, что такое Его благословение. Некоторые следят за тем, чтобы молодые люди все делали правильно, как положено. Вместо этого мы должны следить за тем, чтобы они получали Божье благословение. Если Бог сможет благословить человека, неизвестно, во сколько раз его плод превзойдет все его дары и способности. В противном случае он может быть очень старательным и очень много трудиться, пролить много пота, но все это будет бесполезно. Кого-то Бог может благословить, а кому-то Он не дает своих благословений. Кому-то Он просто даже отказывает в благословении. Возможно, ваш характер лучше, чем характер того другого брата, и ваш дар больше, чем его дар. Но он в своей работе приносит плод, а вы нет. Часто мы смотрим на людей свысока, потому что мы лучше, чем они, однако Бог благословляет именно их. Нельзя сказать, что Бог ошибается. Мы должны понять, что в глазах Господа мы являемся людьми, которым Он отказывает в благословении. Мы не должны из-за этого сердиться или завидовать. Вместо этого мы должны сурово судить сами себя. У нас есть много оправданий, но у наших братьев тоже много оправданий. Мы правы, но они-то тоже правы. Если Бог отказывает нам в благословении, что можно сделать? Мы правы, но мы не можем обретать души. Мы правы, но мы не можем созидать церковь. Мы правы, но от этого нет никакой пользы. Поэтому мы должны устранить все, что задерживает благословение и что ему препятствует. Впредь мы не должны быть людьми, которые упрямо спорят о том, что правильно и что неправильно. Мы должны быть людьми, которые получают от Бога большие благословения. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Божий замысел и Божий отдых». Божий замысел. Что было замыслом Бога в сотворении человека? Сам Бог сказал об этом в первой главе книги Бытия. Там мы видим, что человек был особенным творением. Прежде чем его сотворить, Господь сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Таков был Божий замысел. Затем Бог приступил к сотворению человека согласно своему плану. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бог хотел иметь человека. Бог хотел, чтобы у человека было владычество. И Бог хотел, чтобы у человека было владычество на земле. Еще Бог хотел, чтобы человек был подобен ему самому. Это ясно показывает, что у человека совершенно особое место в творении. Из всех творений только человек был создан по образу Бога. Человек, отвечающий Божьему желанию, должен был полностью отличаться от всех других творений. Через человека Бог стремился удовлетворить свою собственную потребность. Его творение требовало того, чтобы кто-то им управлял. И Бог избрал для этого человека. Бог хотел, чтобы человек правил, и чтобы человек правил в особой области, то есть на земле. Земля должна была быть сферой человеческого владычества. И сказал им Бог: «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте на земле». Но человек согрешил и попал под владычество сатаны. Тогда, казалось бы, всему пришел конец. Казалось бы, сатана восторжествовал, а Бог был поражен. Псалом 8. Восьмой псалом показывает, что замысел Бога неизменен. После падения человека Божья воля по отношению к нему и его требования к человеку остались такими же, какими они были и до его падения. Хотя человек пал, псалмопевец все равно мог петь свою песню хвалы, потому что не потерял видение книги Бытие 1 главы. И Бог также не забыл книгу Бытие 1 главу. Давайте посмотрим на содержание этого восьмого псалма. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Несмотря на тот факт, что одни люди хулили имя Господа, а другие совсем его отвергали, псалмопевец восклицает: «Как величественно имя Твое по всей земле!» Он не говорит «имя Твое величественно», как будто бы он мог бы выразить его значение. Он говорит как бы следующее: «Хотя я и поэт, я не могу изречь его значение, я могу только говорить, как величественно имя Твое». И оно не только невыразимо величественно, оно такое по всей земле. Это соответствует книге Бытия, 1 главе. Видя замысел Бога, наши сердца начинают волноваться каждый раз, когда мы читаем слово «человек», и каждый раз, когда мы читаем слово «земля». Третий стих гласит: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Господь Иисус цитирует этот стих следующим образом: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Матфея 21:16. Даже если враг сделает самое худшее, Богу не нужно воздействовать на него. Славящие люди могут сделать безмолвным врага и мстителя. Стихи с 4 по 7 гласят следующее: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Если бы мы писали этот псалом, то мы, наверное, добавили бы в скобках: «Увы, человек пал. Он согрешил и должен был быть выслан из Эдемского сада, а значит, он потерпел неудачу в достижении цели». Но хвала Господу! В сердце псалмопевца не было такой мысли. Так что он рассказывает старую историю, совершенно игнорируя эпизод из книги Бытие из 3 главы. Вот в чем отличительная черта 8 псалма. Самый последний стих говорит то же, что и первый: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Псалмопевец завершает свою песню так, как будто и не заметил падения человека. Адам мог согрешить и могла согрешить Ева, но грех Адама и Евы не могли повернуть вспять волю Бога. Божий замысел в отношении человека остался таким же, каким всегда и был. Бог неизменен в вечности. В его путях нет отклонений, они идут прямо и идут только вперед. Послание к евреям, 2 глава. Книга Бытия, глава 1, говорит о Божьей воле в момент сотворения человека. Восьмой псалом говорит о Божьей воле после падения человека. Послание к евреям, 2 глава, говорит о Божьей воле в искуплении человека. Давайте теперь посмотрим на послание к евреям, на 2 главу. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто, негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Вот каково первоначальное намерение Бога. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами. В 8-м псалме говорится, что Бог немного умолил человека перед ангелами. Тогда как здесь автор заменяет слово «человек» на слово «Иисус», то есть толкует термин «человек» как применимый к Иисусу. Именно в этот момент приходит искупление. Отрывок продолжается. «По благодати Божьей вкусить смерть за всех». Первоначальным Божьим замыслом было то, чтобы у человека было владычество. Господь Иисус является этим человеком. Хвала Господу за то, что человек уже уничтожил силу сатаны. В этом человеке с большой буквы реализуется все желание Бога. И этот человек связан с нами. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Благодарение Господу, его замысел не изменился. Каким он был в момент сотворения, таким он остался после падения человека, и таким он остался и на день искупления. Бог по-прежнему намеревается обрести группу людей по своему славному образу, по образу своего Сына. Каков он, такими будут и они. И как он вошел в славу, так войдут и они. Но как такое может произойти? «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого». Стих 11. Кто этот освящающий? Господь Иисус. А кто освящаемые? Освящаемые – это мы. Это предложение можно прочитать так. Господь Иисус освящающий, и мы освящаемые все от единого. Господь Иисус и мы, освящаемые им, происходим от единого источника. Мы причастники одной жизни. Мы населены одним духом, один Бог является и его, и нашим отцом. Поэтому он и не стыдится называть их братьями. Божий отдых. Отдых приходит после работы. И отдых возможен только тогда, когда работа завершена, и завершена удовлетворительно. Если работа не совсем закончена, или если она нехороша, то отдых невозможен. Давайте не будем считать мелочью то, что Бог отдыхал после 6 дней творения. Прежде чем почить, он должен был приобрести нечто. Чтобы Богу замысла, Богу изобилующей жизни понадобился отдых, то, очевидно, от него потребовались невероятные усилия. Как он мог отдыхать? Книга Бытия 1.31 показывает причину. «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Бог отдыхал в 7-й день. До 7-го дня он работал. А до того, как начать работать, он поставил цель. Послание к Ефесянам называет ее тайной его воли, его благоволением, тем, что он предустановил. Бог – это не только Бог действий, он Бог замысла. Он делает нечто, потому что хочет это делать. Его внешние действия – это результат внутреннего желания. Бог стал отдыхать, потому что он сделал все к своему удовлетворению. Желая понять Божье сердечное желание, его план, его благоволение, нужно только увидеть, что именно позволило ему отдыхать. Увидев, что Бог стал отдыхать, приобретя нечто определенное, мы поймем, что именно это и есть то, чего Бог добивался с самого начала. Ни один человек не может отдыхать из-за чего-то, что его не удовлетворяет. Человеку нужно получить то, что он хочет, прежде чем он сможет отдыхать. Этот вопрос отдыха имеет огромное значение. В течение 6 дней Бог не мог отдохнуть. Отдыха не было до 7-го дня. В 7-й день он смог отдыхать, потому что совершил нечто дорогое своему сердцу. Божий отдых провозгласил его одобрение. Он провозгласил достижение им своей цели. Он провозгласил то, что его благоволение реализовалось настолько, что более полной реализации и быть не могло. Бог – это Бог, который должен быть удовлетворен. И Бог – это Бог, который может достичь своего удовлетворения. Он достиг того, что хотел, поэтому он вступил в покой. Что же именно дало Богу покой? Что дало ему удовлетворение? Давайте еще раз прочтем книгу Бытие, 1 главу, стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Затем идут следующие слова. «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Божьим замыслом было приобрести человека. Приобрести человека, который мог бы осуществлять владычество. Приобрести человека, который мог бы осуществлять владычество именно на земле. На шестой день сотворения Божий замысел был достигнут. Поэтому на седьмой день он почил от всех дел своих. Конец статьи. Вочманни. Статья под названием «Жизнь жертвенника и шатра». Место для чтения Писания. Книга Бытие, 12 глава, стихи 7-8, 13 глава, 3 стих, 4 стих и 18 стих. Жизнь христианина – это жизнь жертвенника и жизнь шатра. Бог требует от своих детей, чтобы в его присутствии у них был жертвенник, и чтобы на земле у них был шатер. Жертвенник требует наличия шатра, а шатер, в свою очередь, требует наличия жертвенника. Невозможно иметь жертвенник без шатра. И точно так же невозможно иметь шатер без обращения к жертвеннику. Жертвенник и шатер взаимосвязаны, их невозможно разделять. Жизнь жертвенника. В книге Бытие 12:7 сказано: «И явился Господь Аврааму и сказал: „Потомство твоему отдам я землю эту“. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Здесь мы видим, что жертвенник основан на божественном откровении. Где нет откровения, там нет и жертвенника. Если Бог не явится человеку, то этот человек не сможет принести все, что у него есть, в жертву Богу. Для посвящения требуется откровение. Ни один человек по собственной инициативе не может представить себя Богу. Человек не может перейти на сторону Бога. Но в тот день, когда Бог является человеку, в его жизни происходит посвящение. Увидев Бога, вы уже себе не принадлежите. Нужно осознавать, что сила принести себя в жертву Богу приходит через откровение. Не все проповедующие посвящения являются людьми, посвятившими себя Господу. Не всякий, понимающий доктрину о посвящении, знает его реальность. Только видевшие Бога являются людьми, посвятившими себя Господу. Бог явился Аврааму, и немедленным результатом этого стало построение Авраамом жертвенника Богу. Господь Иисус явился Павлу по пути в Дамаск, и Павел тут же спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Деяние 9:6. Тот поворотный момент в нашей духовной истории наступает не от собственного решения сделать что-то для Бога. Он наступает тогда, когда мы видим Бога. Когда мы встречаем Бога, в нашей жизни происходит радикальная перемена. Мы уже не можем делать то, что делали в прошлом. Когда я встречаю самого Бога, у меня появляется сила отвергнуть себя. Вопрос отвержения себя перестает быть предметом выбора, когда мы встречаем Бога. Человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Если Бог является кому-то, то изменяется весь ход жизни этого человека. «О, не мое собственное решение служить Господу дало мне способность служить Ему. Не моя собственная воля построить жертвенник производит его. Только когда Бог является человеку, человек строит жертвенник». Явившись Аврааму, Бог сказал: «Потомство твоему отдам я землю эту». Божественное откровение вводит нас в новое наследие. Оно позволяет нам осознать, что нам дан Святой Дух как залог наследства, которым позднее мы будем обладать полностью. Бог явился Аврааму, и Авраам построил жертвенник. Этот жертвенник был не для приношения жертвы за грех, а для жертвы всесожжения. Вопрос здесь стоял не в разрешении проблемы греха, а в приношении всей своей жизни Господу. Это тот жертвенник, о котором говорится в послании к Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». По милости Божьей Господь Иисус умер за нас. По милости Божьей нам дан крест, на котором мы умерли вместе со Христом и на котором было покончено с дьяволом. По милости Божьей мы обретаем Его жизнь, и по милости Божьей мы придем к славе. Лишь на основе своих милостей Бог умоляет нас принести себя Ему в жертву живую. Заметьте в связи с жертвой всесожжения, что если человек был достаточно состоятельным, то он приносил тельца, менее состоятельный приносил овцу. А тот, чьи средства были еще более ограничены, приносил голубя. Левит, 1 глава. Но какой бы ни была жертва, жертвующий должен был приносить ее целиком. Бог не принимает ничего, кроме полного посвящения. С какой целью жертва всесожжения помещалась на жертвенник? Для всесожжения. Для сожжения. Многие из нас считают, что мы приносим себя Богу, чтобы что-то для Него делать, тогда как Он хочет от нас не наших дел, а нас самих. Жертвенник обозначает не выполнение чего-то для Бога, а существование для Бога. В отличие от жертвоприношения Ветхого Завета, которое однажды полностью сжигалось, жертва Нового Завета является живой жертвой. Значение жертвенника состоит в принесении в жертву Богу своей жизни, которая постоянно сжигается и постоянно живет. Постоянно живет и постоянно сжигается. Бог хочет, чтобы наша жизнь была посвящена Ему, чтобы на всем ее протяжении она непрестанно сжигалась для Него. Бог явился Аврааму, и Авраам принес себя Богу. Авраам ничего не слышал о доктрине посвящения, и никто не принуждал его к этому. Но Авраам увидел Бога, и когда это произошло, он немедленно построил жертвенник Богу. О, братья и сестры, посвящение происходит само собой. Никто из тех, кому Бог себя явил, не может поступать иначе, кроме как жить для Него. Так было с Авраамом, и так было с каждым, кто встречался с Богом на протяжении 2000-летней истории Церкви. Жизнь шатра. Итог жертвенника – шатер. В книге Бытия 12:8 говорится: «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой». Отныне и впредь Авраам жил в шатре. Фактически он жил в шатре и раньше, но пока он не построил жертвенник, Слово Божье не говорит о шатре. Что такое шатер? Шатер – это не постоянное жилище, оно переносное. Через жертвенник Бог воздействует на нас, а через шатер Бог воздействует на то, чем мы владеем. На жертвеннике Авраам принес Богу все, что у него было. Остался ли он после этого ни с чем? Нет. У Авраама оставался крупный скот, овцы и многое другое. Но он стал жителем шатра. Другими словами, то, что не было использовано на жертвеннике, стало прикреплено к шатру. Когда мы помещаем все свое на жертвенник, Бог забирает многое, что принадлежит нам, но то, что Он оставляет для нашего использования, принадлежит шатру. Жизнь Авраама была жизнью жертвенника. Настал день, когда на жертвенник был возложен даже его единственный сын. Но что Бог сделал с Исааком? Он возвратил его Аврааму. То, что вы помещаете на жертвенник, Бог принимает, Он не может позволить вам жить ради вашего собственного удовольствия. Жертвенник требует от вас всего, и хотя Бог возвращает, у меня появляется сила отвергнуть себя. Бог отдает нам определенные вещи с жертвенника, но они уже не могут считаться вашими, они связаны с шатром. Некоторые спрашивают: если я отдаю все Богу, не значит ли это, что я должен продать все свое имущество и избавиться от всех своих денег? Если я посвящаю себя Богу, то сколько мебели можно оставить в моем доме и сколько одежды в гардеробе? Некоторые люди всерьез задумываются над такими вопросами. Но нужно помнить, что с одной стороны, у нас есть жизнь, которой мы должны жить перед Богом, а с другой стороны, есть жизнь, которой мы живем в мире. В нашей жизни перед Богом все поистине должно быть на жертвеннике. Но для нашей жизни на земле, в мире, нам все еще необходимы многие материальные вещи. Нам нужны одежда, пища, жилье. Мы обязаны посвятить все свое Богу и жить только для Него. Но если Он позволяет мне оставить какую-то вещь, я ее оставляю. Тем не менее, к тем вещам, которые Он разрешает нам оставить, мы должны применить принцип шатра, ибо они были возвращены нам для удовлетворения наших временных потребностей в мире. Мы можем их использовать, но они не должны нами руководить. Мы можем их иметь или с легкостью отдавать их, они могут быть даны нам и могут быть взяты обратно. В этом принцип жизни шатра. Давайте усвоим этот урок, чтобы не пользоваться ничем, что не было помещено на жертвенник, и ничего не брать с жертвенника, но пользоваться тем, что Бог возвращает, владеть по принципу шатра. Второй жертвенник. Книга Бытие 12:8 говорит нам: «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу». Это был второй жертвенник Авраама. Жертвенник привел к шатру, и теперь шатер снова ведет его к жертвеннику. если мы слишком прирастаем к своему имуществу, а не владеем им по принципу шатра, то никогда не появится второй жертвенник. Когда мы все свое посвящаем Богу, Он позволяет нам использовать некоторые вещи в шатре. Но у нас нет выбора в том, что туда взять. Все, что идет в шатер, должно пройти через жертвенник, а то, что помещено в шатер, может снова отправиться на жертвенник. В любое время Бог может сказать: «Я хочу эту вещь». Если мы за нее ухватимся и скажем: «Это мое», то значит, в сердце мы оставили жертвенник и не можем сказать Богу, что вся наша жизнь для Него. Мы могли построить свой первый жертвенник, но по прошествии времени накопили много таких вещей, которые заставляют нас отказаться от жизни шатра. Если это так, то нового жертвенника не будет. Но как драгоценно то, что мы всегда можем быть обитающими в шатре и можем построить второй жертвенник. Восстановление жертвенника и шатра. У Авраама были свои ошибки. В его истории было оставление жертвенника и шатра, но было и восстановление. Как же произошло это восстановление? Книга Бытие, 13 глава, стихи 3-4 говорит следующее. «И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа». Восстановление связано с возвращением к жертвеннику и шатру. Кто-нибудь из вас когда-либо терпел неудачу? Кто-нибудь из вас уходил в Египет, так что у вас появлялись собственные интересы и устремления? Если вы ищете пути для восстановления, то найдете его у жертвенника и в шатре. Восстановление Авраама было связано с его возвращением до места, где прежде был его шатер, до места жертвенника, который он сделал там вначале. Но что случилось с Авраамом после восстановления? В книге Бытие 13:18 записано: «И двинул Авраам шатер и пошел и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Хеврон означает «общение». После своего восстановления Авраам вошел в постоянное общение с Богом. И Авраам построил еще один жертвенник. Если мы пребываем в общении с Господом, то никогда не оставим жертвенника. Да будет он милостив к нам и да даст нам увидеть важность посвящения, чтобы мы жили в этой жизни, в этом мире, по принципу жизни жертвенника и шатра. Конец статьи.